Это звуки арфы, пожалуй, самые сказочные и прекрасные. Они словно переносят слушателя в мир легенд и мифов. И действительно, история этого древнейшего инструмента сопровождается чудесными описаниями. Иногда правдивыми, а бывает, что и выдуманными. Екатерина Суворова, знаменитая латвийская арфистка, солистка симфонического оркестра Латвийского театра оперы и балета, с самых ранних лет мечтала играть на этом инструменте.
Когда меня мама перед первым классом спросила: «Доченька, ты хочешь играть на чем-то?» Говорю: «Да, на арфе». Мам сказала: «Может, не надо, потому что обучали только в школе Дарзине, а туда поступали дети с многолетней уже подготовкой, а я была абсолютный человек с улицы». Мама говорит: «Может, не надо? Ну, попробуем». Попробовали, и когда на вступительном экзамене у нас была замечательная директор Арая, она когда спросила: «Деточка, а кто тебе сказал вот про такой инструмент?» Я говорю: «Сама хочу». Меня взяли.
Романтичный образ солистки в концертном платье рядом с изящным инструментом очаровывает и вполне может стать причиной первого искреннего чувства к профессиональному занятию музыкой.
По телевизору показывали квартет арф. В советское время был очень популярный квартет арф. За красивыми инструментами сидят четыре красивых женщины в красивейших платьях. Ну как девочке не захотеть? Но у меня была книжка-раскраска, и там сидел замечательный слоник и играл на арфе. Меня это вдохновило. Ну что делать? Но это все, это детские мечты, а потом действительно понравился звук, понравился сам инструмент. Но реально инструмент тяжелый, вот... Кровавые мозоли – это про нас. Я не знаю, в каких инструментах еще бывают такие вещи. Ну да, у скрипок бывают, там у коклы бывают. Но у них мозоль, если наработал, это хорошо и здорово. А у нас кожа должна быть чувствительной. Поэтому мозоли, толстая кожа – это не для нас. А кровавые мозоли – это когда волдырь возникает на пальце, а потом там сосуд лопается, и там реально получается... с кровью это все. Это больно. Не каждый может это преодолеть и согласиться дальше работать. Очень многие как раз на этом ломаются.
Воистину, красота музыки тоже требует жертв. И не только физических, но и финансовых. А выбор таков. Квартира в столице, знак равенства, арфа.
Ну да, это отдельная статья. Вот сейчас в опере играю, если можно так сказать, 43 тысячи арфа стоила. Это квартира. У нас, если честно, я не знаю ни одного арфиста в Латвии, кто бы мог себе купить такой дорогой инструмент и кто бы купил. По большей части мы используем то, что у нас осталось от Советского Союза. Вот то наследие, те арфы, мы по большей части используем. Ну, сейчас школы купили, да, но для родителей это неподъемная сумма, конечно. Кстати, о советской арфе. Первый советский экземпляр арфы был издан в 49 году. Причем два конструктора начали уже разрабатывать до войны. После войны один из этих конструкторов пришел. Тяжелая контузия у него была, у него не было руки, ноги, глаз. То есть полчеловека реально. Человек начал работать над созданием инструмента, и в 49 году была первая серия уже издана. Я считаю, что это трудовой подвиг. Плюс это стратегическое мышление на то, чтобы видеть не то, что нам сейчас насущно не хватает, скажем, не хватало еды, не хватало каких-то элементарных вещей, а то, что это будет на будущее, что поколения должны учиться, что нужно развивать не только хозяйственные какие-то вещи, но еще и искусство, и образование, и так далее. То есть об этом тоже люди мыслят. Я считаю, что это подвиг.
В судьбе арфы были и драматические моменты. Например, долгое время арфисты преследовались законом, изданным в 1367 году английским правительством, который запрещал исполнителям музыки на этом инструменте пересекать границу Англии. Однако искусство музыки нельзя убить или казнить, поэтому ирландские потомки заботятся до сих пор о сохранившихся арфах, возводя этот инструмент в ранг национального символа.
Каждый человек вот в Европе держал в руках маленькую арфочку. Каким образом? Есть монетки, на которых там, где герб, изображена арфочка. Эти монетки пришли к нам из Ирландии. Ирландцы считают арфу своим национальным инструментом, причем инструментом, который помогал им бороться за национальную независимость. Поэтому у них до сих пор на гербе арфа. Но в принципе вообще не только у ирландцев, но и у всех кельтских народов арфа очень почиталась. И все эти легенды про короля Артура, про Грааль и так далее, там тоже изобилуют арф, потому что в то время были бродячие музыканты, барды, и они как раз популяризировали арфу.
Ну а если говорить о музыке, ассоциирующейся с арфой, то, наверное, каждый первым делом вспомнит мелодии Петра Ильича Чайковского из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Но, как оказалось, с технической стороны все не так просто. Как правило, композиторы не знают, как писать партитуру для арфы.
то, что написал каденции Петр Ильич Чайковский, оно не совсем играбельно. В то время, когда жил Чайковский, в Петербурге жил такой орфист Альберт Цабель. Он тогда работал в Мариинском театре. И он практически все каденции, то, что писал Чайковский, ну не только каденции, вообще партии, то, что писал Минкус, Верди, Вагнер, он, скажем так, адаптировал для того, чтобы их можно было сыграть на арфе.
Тем не менее, популярность инструмента оставалась неизменной. Если так можно выразиться, на арфе играл и король, и нищий.
Шотландская королева Мария Стюарт играла на арфе. Супруга Александра I, императора, Елизавета Алексеевна, играла на арфе. Его сестры играли на арфе. То есть, с одной стороны, это королевский инструмент. С другой стороны, были и уличные музыканты, и этот инструмент давался совершенно простым людям, и многие люди без образования играли на арфе. Очень интересная история. Был один арфист бельгийского происхождения, Франсуа Дизи. Очень показательна, кстати, эта история. Во-первых, он сам научился играть, и в 16 лет он решил попытать счастье, уехать в Лондон, купил билет, ну, на какие-то там остаточные деньги, погрузил багаж на корабль, арфу. Вот, и человеку было 16 лет. Вдруг он услышал, что кто-то рядом тонет. Он бросился спасать, он сам не умел плавать. Короче, их спасли, но корабль ушел. И он остался без ничего. Без денег, без инструмента, без багажа, без ничего. Матросом он все-таки добрался до Лондона. То есть у человека была мечта. И вот он там голодный бродил по городу, и вдруг услышал из окна звуки арфы. Оказалось, что там живет знаменитый, скажем так, создатель арфы с педальным механизмом, Себастьян Эрар. Он его и приютил. Он помог ему начать карьеру. В итоге потом Франсуа Дизи прожил счастливую жизнь, 50 лет работал. Ну, вот такой счастливый конец. Ну, я часто своим ученикам говорю, если у тебя есть мечта, ты должен за нее бороться и не опускать руки.
В это время общая мечта зрителей и музыкантов поскорее встречаться в концертных и театральных пространствах. Латвийский театр оперы и балета, в частности, оркестр, активно репетирует, чтобы вскоре встретить своего долгожданного зрителя. Ну а «Лебедина» и «Щелкунчик» – спектакли, давно уже ставшие символом репертуара нашего Белого дома. Илона Ехимович, специально для утренней программы «Домская площадь».